Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русская редакция «Радио Прага». У микрофона Ася Чеканова. Предлагаем вашему вниманию сводку новостей об актуальной ситуации в Чешской Республике. Столетняя вода залила столицу Чехии. Чешская промышленность потеряла из-за наводнения несколько миллиардов крон. Самая страшная природная катастрофа за последние 100 лет. Специалисты утверждают, что наводнение, постигшее Прагу, самое сильное за последние 200 лет. Вода из Влтавы пока не преодолела уровень защитных барьеров, охраняющих центр Праги. Если они не выдержат, столетняя вода зальет Анинскую и Староместскую площади, под угрозой затопления окажутся районы близ Йозефова и Франтишку. Примерно на 30 сантиметров затоплена Яначкова набережная на левом берегу реки, а также некоторые улицы в районе Смихова. В некоторых районах Праги, между тем, уже прекращено газоснабжение. Пражское газовое общество объявило чрезвычайное положение в части Смихова и Галишовец, на Кампе, в Новом Месте и Старом Городе. В этих же районах прекращена подача электричества и отключены телефоны. По мнению специалистов, уровень воды во Влтаве в среду должен достичь наивысшей отметки между 16 и 20 часами. А до тех пор, по свежей информации, вода будет подниматься примерно на 10 сантиметров каждый час. Убытки чешской промышленности от наводнений составят несколько миллиардов крон. Речь идет не только о прямом ущербе, который причинила большая вода имуществу предприятий, но и о денежных потерях по причине того, что многие жители Чехии в последние дни не ходят на работу. Руководство крупных предприятий, в том числе завода «Шкода Холдинг» в Плезенском крае, объявило среду и четверг нерабочими днями, таким образом идя навстречу своим работникам, жилищам и жизни которых угрожает опасность. Во вторник большую часть Чешской Республики постигла самая страшная природная катастрофа за последние 100 лет. От воды пострадала почти вся территория страны. Во вторник вечером угроза наводнения распространилась на север Чехии и Южную Моравию. В Чешской Республике закрыты 11 пограничных переходов. Около 200 тысяч человек в Чехии были вынуждены оставить свои жилища. В спасательных работах задействовано 15 тысяч полицейских, пожарных и добровольных помощников. Ущерб от наводнений превышает 60 миллиардов крон. Чешское правительство уже запланировало выделить из государственного бюджета сумму в размере 1,15 миллиардов крон на возмещение ущерба. Энергетики продолжают отключение электроэнергии в областях, расположенных к северу от Праги. Еще 10 трансформаторных станций были отключены в Мельнике, Кралупах над Влтавой и Бероуне. Также без электричества остались несколько десятков населенных пунктов в Центрально-Чешском крае – Штиховице, Жлуковице, Страдонице, Хысков и другие районы. Значительно улучшилась ситуация в городе Чешске Будиёвице, где река Малши вернулась в свое русло. Убывает вода и в Чешском Крумлове. В настоящее время большая вода угрожает Лужницам. Первые улицы затоплены в городе Знойма, река Дия там вышла из берегов. Пражская полиция опровергла информацию о том, что имеют место случаи краж и заставленных хозяевами жилищ. Ни одного подобного случая выявлено в столице не было. Наоборот, уровень преступности во время наводнения там понизился. Городская полиция вместе с военнослужащими неустанно патрулирует районы Праги, из которых были эвакуированы жители. Чешское правительство приняло решение привлечь к обеспечению порядка на эвакуированных территориях и спасательным работам дополнительно 1000 военнослужащих чешской армии. Еще 2000 военных будут задействованы в работах по устранению последствий столетней воды после отмены в Праге чрезвычайного положения. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Праге пасмурно, ожидается дождь. Столбик термометра поднимется до 21 градуса Цельсия. Ветер северо-западный. В течение ближайших 2 дней погода существенно не изменится. К этому часу это все новости. Спасибо за внимание.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага. В студии Антон Каймаков. Чешское радио продолжает информировать вас о ситуации в Чешской Республике, создавшейся в связи с наводнениями. В сегодняшней радиогазете мы подведем итоги прошедшего вечера и ночи. Именно ночью все ожидали кульминации наводнения в Праге. Мы выйдем на набережную Влтавы и посмотрим, какова ситуация была утром в среду. а также затронем тему психологической помощи пострадавшим в зонах бедствия. В рубрике «Богема» вас ждет рассказ о международном балетном конкурсе, который проходил в Праге впервые. В эфире «Радио Прага». Оставайтесь с нами. Только что в новостях вы слышали самую свежую информацию о ситуации в стране. Столетняя вода уже в Праге. Но давайте сначала посмотрим, как развивалась ситуация во вторник. В студии Елена Потлатия.
Во вторник утром природная стихия еще только набирала силу, хотя многим казалось, что хуже быть уже не может. Если в Праге Волтава еще только начинала разливаться ниже по течению, а исторический центр затоплен не был, то в чешских Будějovicích к 15 часам река полностью затопила центр. Трагическую известность приобрела южно-чешская деревенька Метла, жители которой эвакуировали с помощью самолетов. Их в буквальном смысле снимали с крыш. К этому же времени затоплен был город Пльзень. В 5 часов вечера началась эвакуация жителей города Знойма. Напряжение нарастало и в районе города Аламоутс. И здесь из-за дождей уровень воды в реках неуклонно повышался. Если с утра наводнение постигло только 5 краев, то после обеда чрезвычайное положение было объявлено и в 6-м крае, на севере республики, в устье над Лабем. Уровень воды в Лабе стремительно повышался, специалисты предсказывали подъем воды на 11,5 метров. В Устьицком крае было эвакуировано 7 городов. Опасения вызывала и река Езера в Либерийском крае. Самой бурной рекой вторника можно назвать реку Беронку, которая впадает во Волтаву. Город Берон был затоплен. К вечеру Волтава в Праге вышла из берегов. Ситуация в масштабах республики осложнялась с каждой минутой. И только уровень воды в реках у города Плзень, а это Услава, Углава, Радбуза и Мше, а также в пресловутой Беронке, перестал повышаться.
Ситуация действительно катастрофическая, и ни одна страна не может справиться с последствиями подобного наводнения самостоятельно.
Да, это правда. Катастрофа, постигшая Чехию, не оставила равнодушным остальные страны. Солидарность с народом Чешской Республики, пострадавшим от наводнений, выразила Европейская комиссия от имени ее комиссара Гюнтера Верхойгена. В письме, направленном премьер-министру Чехии Владимиру Шпиле, есть такие слова: «Вода, сокрушающая все на своем пути, затопившая огромную территорию, жертвы среди населения и материальный ущерб, нанесенный наводнениями, вызвал у нас всех, глубоко чтящих Чешскую Республику, глубокое чувство участия и солидарности. Наблюдая за развитием событий в Чехии, мы восхищаемся мужественностью и самоотверженностью всех спасательных служб и отрядов в Чешской Республике. Их усилия стали для нас источником вдохновения, и мы выражаем им свое уважение». Далее в письме указано, что комиссар ЕС Верхёген отдал распоряжение чиновникам Европейской комиссии изучить возможности финансовой помощи ЕС Чешской Республике в этот тяжелый момент. Есть, правда, небольшое осложнение. В ЕС нет статьи на расходы по оказанию чрезвычайной финансовой помощи в случае природных катастроф. Поэтому комиссии придется потрудиться, чтобы найти способ финансирования.
Спасибо, Лена. А сейчас со мной в студии находится Алла Ветровцева, которая была в городе. Алла, как обстояли дела в 11 часов утра?
В Праге по-прежнему обстановка остается напряженной. В течение дня ожидается, так сказать, развязка, самый большой приток воды. Каждый час нужно сказать, что Волтава поднимается на 10 сантиметров. Но в городе нет никакой паники, штаб кризисных ситуаций координирует действия полицейских, направляя машины с песком и самих полицейских на улицы, которые постепенно отрезают подступающая вода. Причем сами граждане, жители города Праги помогают координировать действия штабу по кризисным ситуациям. Например, один из жителей микрорайона в старом центре позвонил и сказал, что вот вода подмыла асфальт, там проломился участок, и поэтому эту улицу немедленно закрыли. Это происходило на моих глазах. А что касается эвакуации, то в 4 часа утра эвакуировали жителей из старого города. А в 11 часов утра в той же сердцевине на Староместской площади свободно гуляют туристы, а прилежащие улицы, ведущие к Волтаве, оцеплены кордоном полицейских. Некоторые из полицейских работают уже 24 часа без перерыва и даже при всем желании дать интервью не могут. Они уже просто не в состоянии говорить. Их ощущения или прогнозы на ближайшее время выразил один из них.
Вода просто непостижима. Это природное явление.
По Староместской площади гуляют туристы, беззаботно фотографируют друг друга на фоне старинной ратуши. И кажется, что их желание полноценно отдохнуть не может испортить даже наводнение. Некоторые из туристов прибыли только вчера ночью. Как оказалось, о том, что Праге угрожает наводнение, они узнали только оказавшись здесь.
Страха нет.
Ну, а вы давно приехали в Прагу?
Сегодня ночью.
То есть вы совершенно ничего не знали?
Ничего не знаем. Нас привезли, бросили и вышли. Все, мы сами по себе.
Центр города перекрыт. То есть вы пытались куда-то попасть?
Вот мы только вышли. Ничего мы не знаем. Вот сюда пришли, тут закрыто.
То есть на Староместской площади?
Не знаю где-то, не имею понятия. Не имею понятия.
Ну, то есть вы находитесь в самом сердцевине города?
Вот, ну да, ну...
Так. А что вы собираетесь делать?
Гулять, больше ничего.
Гулять туда, куда пусто?
Ну да.
Откуда вы?
Мы из Израиля.
Итак, туристам в Праге ничего не угрожает, кроме того, что в некоторые музеи им не удастся попасть. В связи с наводнением они были закрыты. Те из туристов, кого поселили в отеле, куда подступает вода, были в среду перемещены в другие гостиницы. Новоприбывших сразу заселяли в гостиницах, находящихся в безопасных частях города. А жители столицы относятся к происходящему деловито, перемещая на верхние этажи домов ценные вещи, которые может повредить вода. Чуть дальше от Староместской площади, куда продолжают направляться туристы с гидами, находится знаменитый пражский угольный рынок. Он закрыт, у входа в здание, вокруг него мешки с песком. Однако ювелирный магазин напротив, на той же улице, открыт. Его владелец работает, как и в любой другой день.
Не боюсь. Я не знаю, но если бы это было так, так пришли бы...
Я не боюсь. Я думаю, если бы вода сюда подступала, пришли бы полицейские и предупредили нас.
Того же мнения и молодая женщина, гуляющая с двухлетней дочкой.
No, mně ta situace nepřipadá zas tak až dramatická. Možná je to tím, že nebydlím na starém městě přímo.
Mně ta situace nekáže se takovou dramatickou. Možná je to proto, že já nežiju v starém městě u Václavské площади. Туда вода еще не поднялась.
Меня такая реакция немножко удивила. Наверное, в первую очередь у человека должен возникнуть страх перед приближающейся стихией. Можно считать нормальным чрезмерное любопытство людей и отсутствие чувства опасности. Наводнение на самом деле представляет собой серьезную опасность. Однако рано или поздно вода схлынет, и эвакуированные люди вернутся к своим жилищам. Многих ждет весьма печальное зрелище. В пострадавших районах вода затопила жилые микрорайоны, подвалы зданий полны грязи, на улицах обломки деревьев и камни. Множество частных домов было разрушено, люди остались без крыши над головой. В такой ситуации важна не только помощь физическая и материальная, но одну из главных ролей играет, наверное, помощь психологическая. Эти вопросы я задаю редактору Ольге Калининой, которая разговаривала со специалистами-психологами. Оля, тебе слово.
Угрозу жизни и здоровью жителей страны может нанести не только само наводнение, но и его последствия. Министр здравоохранения Республики Мария Сучкова обратилась к врачам и психологам, чтобы они оказывали пострадавшим поддержку в решении стрессовых ситуаций. О том, где можно получить такую помощь, нам рассказала ведущий психотерапевт Пражского кризисного центра РИАПС Мира Бабьякова.
Мы способны предоставить помощь в кризисном центре. У нас есть также специалисты, которые могут выехать к человеку, которому необходима срочная психологическая помощь. Существует также возможность обратиться на горячую телефонную линию, по которой жители могут поделиться своими проблемами со специалистами, которые обучены на случай решения кризисных ситуаций.
Существует ли универсальный совет психолога на случай подобных ситуаций? Что делать для того, чтобы справиться с данной психологической нагрузкой?
С тех закладних...
К числу основных советов, как пережить психический стресс, можно отнести следующий. Не оставаться со своими проблемами в одиночестве. Говорить о своих переживаниях, не стыдиться за них. Поделиться ими с близкими и выслушать их, а также составить план действий на ближайшие часы. В особо сложных случаях лучше всего обратиться за помощью к специалисту из рядов психологов или психотерапевтов.
Психологи считают, что на смену шоковой реакции, во время которой люди мобилизуют свои психологические силы, может прийти депрессия. Окончательно с экстремальной психической нагрузкой организм человека может справиться в течение 4-6 недель.
На этом радиогазета завершена. И мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Богема», которую подготовила Ася Чеканова. We'll be right back.
что определяет судьбу творческого человека. Талант – безусловно. Ежедневное самосовершенствование – без сомнения. Но есть еще одна деталь, без которой мир может так никогда и не узнать даже об очень талантливом художнике, певце и танцоре. Это его величество случай. В жизни 32 молодых балетных танцоров из 11 стран мира роль случая, возможно, сыграет международный балетный конкурс «Прага-2002», который завершился в столице Чехии в минувшие выходные. Я приглашаю вас окунуться в атмосферу этого праздника танца.
Jsem velmi ráda, že vás jménem obecně prospěšné společnosti Palet 2000 mohu přivítat zde v divadle Broadway na prvním kole mezinárodní paletní soutěže.
Dámy a господа, my rádi přivítat vás v teatru Broadway na prvním turě mezinárodního baletního konkursu Praga 2002.
Так начался первый в истории Праги международный балетный конкурс. Прямо скажем, его организаторам пришлось немало потрудиться для того, чтобы он состоялся. Слово художественному руководителю конкурса Яне Куревой и члену жюри, представляющему Россию, Эльдару Алиеву.
Я решила сделать вот этот конкурс, потому что здесь танцоры, им надо просто посмотреть, какая в мире есть возможность, какие танцоры тоже иностранцы. Для меня это было самое важное, чтобы они сюда приехали, чтобы конкурс состоялся.
Конкурс довольно обещающий, имеет довольно обещающее будущее. Естественно, первый раз проведение этого конкурса сталкивалось с затруднениями, уже, в общем-то, переносилось два раза. Это третья попытка организовать этот конкурс, и, как видим, она, в общем-то, осуществилась довольно успешно. Этот конкурс, он в этом году третий международный. Был конкурс в Джексоне, который уже с репутацией. Состоялся конкурс в Варне, который является старейшим в мире конкурсом.
Программа конкурса, который, кстати, является членом Международного танцевального совета под эгидой ЮНЕСКО, была разделена на три тура. В обязательный репертуар первого и третьего этапов вошел так называемый «Золотой фонд балетного искусства». Причем в этом году организаторы конкурса решили уделить особое внимание творениям отца классического балета Мариуса Петипа. По происхождению француз, Петипа с 1847 года жил в России. Он поставил более 60 балетов и создал свод правил балетного академизма. Многие из балетов Петипа, «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро» считаются выдающимися образцами хореографического наследия XIX века.
Второй тур всегда, не только на этом конкурсе, наиболее противоречив. Это современная хореография. Вот здесь вот важно, чтобы две линии, которые шли параллельно, ни в коем случае не пересеклись. Современная хореография и модерн. Поэтому, в общем, судить второй тур сложно, и, как всегда, не очень много ярких работ. А если работа сама по хореографии, в общем-то, не представляет особой ценности, выразить себя в ней исполнителю очень трудно. Это порождает следующую ступень споров. Что мы судим? А как нам судить, этот исполнитель лучше или тот исполнитель лучше, если выходит исполнитель и показывает чисто гимнастические движения?
Участники конкурса соревновались в двух возрастных категориях – юниоры от 15 до 18 лет и сеньоры от 19 до 25 лет. Любопытно, что из 32 молодых танцоров половина корейцы. Россию представляли трое участников, двое из которых – выпускники Вагановского балетного училища. Один танцор защищал на конкурсе честь Украины, Беларусь также представлял один участник. Почему возникла такая диспропорция в составе участников конкурса? Неужели в Южной Корее больше танцевальных талантов, чем в огромной России? Этот вопрос я адресую Эльдару Алиеву.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо купить билет, пошить костюмы, сесть в самолет. И это все за счет участника. А выиграешь ты или не выиграешь, это уже другой вопрос. Но для первого конкурса, для пражского конкурса как первого такового, 32 участника – это победа.
А что значит для самих танцоров участие в мероприятии международного уровня?
Конкурс, в общем-то, нужен молодым танцовщикам для того, чтобы утвердить себя на международной арене, заявить о себе, для того, чтобы определять перспективных танцовщиков, для того, чтобы, возможно, даже определять их судьбу. И случай определяет судьбу. Увидел тебя директор, увидел тебя хореограф на сцене, понравился ты ему, устроил он тебя, устроил ты его, предложил, приехали, подписали контракт, переехал танцовщик, все, судьба уже другая.
Эльдар Алиев – личность в балетном мире известная. Выпускник хореографической академии Баку, он работал в театре оперы и балета Азербайджана и долгое время был первым солистом Кировского балета. С 1992 года Алиев не живет в России. Сейчас он руководит балетом International в США, штат Индиана. Эльдар, как получилось, что вы, человек, покинувший Россию, представляете ее в жюри этого конкурса?
По окончании своей карьеры как танцовщик в Кировском театре я получил приглашение взять компанию в Америке. То есть взять ее под свое художественное руководство. Это было довольно заманчивое предложение. Я, естественно, принял это предложение. Сейчас эту компанию называют русской компанией в Америке, потому что в этой компании большинство исполнителей и практически весь репетиторский состав русский. В общем-то, моя идея работы в Америке – это не стать американским директором, а пропагандировать то, чему я поклоняюсь, ту школу, которая, в общем-то, меня вырастила. Поэтому независимо от того, где я буду работать, в Африке или в России, я остаюсь воспитанником русской школы и приверженцем ее традиций.
Отметим еще одну любопытную особенность пражского конкурса. Хотя он и проводится при поддержке мэрии чешской столицы, поддержку это можно назвать скорее моральной, чем материальной. Основными спонсорами конкурса, наряду с фондом Рудольфа Нуриева и Корейским национальным университетом искусств, выступили коммерческие организации и частные лица. Почему так произошло, объясняет Яна Курова, художественный директор конкурса и бывшая первая солистка балетной труппы Национального театра.
Это всегда бывает первый год, потому что первый год им надо посмотреть. Это первый же такой проект, который по поводу балета здесь в Праге. Я уверена, что на следующий год мы получим тоже деньги.
С точки зрения материальной, победителям конкурса можно только позавидовать. Награды, полученные ими, с лихвой покрывают их расходы на поездку в Прагу. Первая премия в старшей категории составляет $7000, младшей – 3000. И завершим мы наш рассказ о международном танцевальном конкурсе словами Эльдара Алиева, справедливости которых сомневаться не приходится.
В то время, когда балет как артистическая форма находится в таком состоянии затишья, вот эти конкурсы, они необходимы. Прага – это, наверное, самое замечательное место в Европе, где можно проводить такого рода состязания.
Передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Свои письма вы можете присылать по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, Прага, 2, индекс 120-99, Чешская Республика. В студии с вами прощается Антон Каймаков. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über